Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Евгений Горячев, настоятель Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Представляю вашему вниманию очередную беседу из цикла «Катехизация в ее истории и современности». Напоминаю, что мы пытаемся предложить возможные методики для вхождения в церковь современного человека, желающего соединиться с ней посредством крещения. И все предыдущие беседы были построены по оригинальному принципу истолкования слов Спасителя «Есть путь, истина и жизнь» в применении к катехизической методологии. Вот я говорил о том, что эти практики могут быть разные, и преимущества за длительным оглашением. Вот, но если это невозможно предложить по тем или иным причинам, все-таки отказываться от оглашения как такового, вот, на мой взгляд, ошибочно и в каких-то срезах даже преступно. Вот, потому что люди будут получать благодать, таинство, будут входить в церковь, но, к сожалению, не в качестве полноправных членов, а, если можно так выразиться, в качестве гвоздей, которые входят в тело Христова, соединены с Ним, причиняют Ему боль и вместе с тем не претендуют на то, чтобы преобразиться, вот, стать не болью, а благодатной частью. И вот мы с вами обсуждали темы восприятия церковной морали, разговаривали о необходимости восприятия этой морали не просто в контексте общечеловеческой этики, а той морали, обоснование которой в религии. Потому что мораль без религии немногого стоит. Вот достаточно посмотреть на прошлое нашей страны, когда добропорядочное, целомудренное, достаточно моральное общество очень гордилось тем, что оно такое, вот, но резко поменяло знаки после того, как всего лишь сменилась государственная идеология. Вот, от нашего хваленого радушия, глубины, умения просидеть за кухонным столом с полузнакомыми людьми до первых петухов, все это куда-то улетучилось, и корысть, меркантильность пришли на смену вот этой самой советской, не на религиозных основах стоящей морали. Ну вот это отвлечение только для того, чтобы вас вернуть, дорогие радиослушатели, к тем темам, которые у нас звучали, а именно к теме заповедей. Последний раз мы говорили о тех императивах синайского законодательства, ветхозаветных заповедей, которые, конечно же, не устарели для христиан, которые приходят на смену чисто религиозным постулатам. Потому что первые четыре заповеди, они как раз-таки возвещают религиозное основание христианской и ветхозаветной этики. Вот. А после этого мы перешли, собственно говоря, к самой этой этике и поговорили с вами о заповеди почитания родителей. В связи с этим мы рассуждали о религиозном преодолении конфликта между поколениями, который, конечно же, есть. Вот. А сегодня мы затронем не менее важную, я даже бы сказал так, очень болезненную тему человеческой истории, тему насильственной смерти. Потому что шестая заповедь Деколога говорит «не убивай». И хотя разные традиции, я напоминаю, что Деколог является священной религиозной и нравственной дисциплиной не только для христиан, но и для иудеев, хотя разные концепции предусматривают различные толкования на эту заповедь, иудеи, не разделяющие новозаветного благовестия, в частности, любви ко врагам, возвещенную Христом, как новозаветное откровение, говорят о том, что эта заповедь должна быть интерпретирована следующим образом. «Не совершай преступление убийства». Следовательно, не всякое убийство можно считать таковым, и в некоторых случаях оно даже оправдано. Но мы все-таки начнем с той максимы, которая видится нам, как христианам, правомочной вследствие того, что об этом сказал Христос. Потому что Христос для нас доминант и нашей веры, и нашей жизни. И вот я хотел бы сказать о том, что изначально, еще у истоков мироздания, у истоков появившегося человечества, тема греха, вошедшего в ткань этого мира через грех убийства, вызывает боль Отца Небесного и справедливую реакцию на носителя этого греха. Я напоминаю, что первое убийство происходит на заре человечества и связано с двумя всем известным вам именами — Каина и Авеля. Каин убивает Авеля, причем убивает после предупреждения о том, что он мог бы господствовать над своим грехом. Вот Бог говорит ему о том, что перед его сердцем, перед дверями его сердца лежит грех, но он может господствовать над ним. Но тем не менее Каин выбирает своеволие. Вот это тоже знаменательно, потому что, в общем-то, свобода предполагает реализацию ее, даже если мы понимаем, что эта реализация не принесет нам ничего хорошего. Ведь, казалось бы, для человека, вошедшего в прямой контакт с Богом, предостережение, какая-то упреждающая нотация должна бы послужить таким одергивающим стимулом. Вот. Но так уж устроен человек, что, может быть, и прав Киркегор, когда предлагал аналогию следующего рода, поясняющего ситуацию с человеческой свободой. «Если слуга принесет лучшее вино, когда я попросил воду, я выгоню его или изобью, потому что настоящее удовольствие не в том, чтобы пить лучшее вино, а в том, чтобы поступать по-своему». Ну и будучи сыном протестантского священника, Киркегор, конечно, рассуждает вполне в библейских категориях, потому что слуга — это Бог, который стоит перед дверями человеческого сердца, тихо стучит в надежде, что человек откроет. И в этом смысле он действительно всегда предлагает человеку лучшее. Но мы предпочитаем поступать по-своему, мы сами себе выбираем и песни, и судьбы, и горе тому, кто одернет не вовремя нас. Поэтому вот это как бы вечная тема, она действительно практически как трагедия осуществилась на заре человеческой истории. И вот я хотел бы обратить внимание ваше на те моменты, которые, может быть, ускользают от нашего внимания при поверхностном чтении библейского текста. Что говорит Бог Каину после того, как преступление совершилось? Что ты сделал? Где твой брат? Разве я сторож брату моему? И тогда Бог уже напрямую обличает преступника, говоря ему: «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». И что обычно ускользает от нашего внимания? Оригинальный текст. Вот, ничего не поделаешь, Библия создана на древнем иврите, вот, позднее на арамейском языке, и, конечно, переводы — это всегда калька, которую воровывают оригинала какую-то часть смысла. Потому что если брать, собственно говоря, еврейскую филологическую, лингвистическую канву, то эта фраза должна быть переведена несколько иначе. «Голос крови брата твоего» на иврите «коль дмей ахиха». Вот, буквально «голос кровей брата твоего». Ну что это меняет? А на самом деле меняет очень многое. Смерть Авеля — это одновременно и смерть всех его еще нерожденных потомков. «Голос кровей брата твоего». Поэтому кровь выступает здесь в качестве вещественного знака, указывающего на метафизическое единство человеческого рода. Убийство одной личности вместе с очевидным самостоятельным уродством этого преступного акта ведет к гораздо большей неочевидной трагедии, разрушению потенциальной гармонии будущего человеческого многообразия. Можно предположить, что именно поэтому в культурном сценарии некоторых народов память о невидимой моральной черте, пролегающей в сердцах людей, выясняющих свои отношения с помощью силы, закрепилась в выражении «драться до первой крови». Если противоборство даже между двумя братьями неизбежно, то братоубийство необходимо всячески избегать, в том числе и через ограничение агрессии неписанным правилом останавливать поединок после появления крови. И вот это как бы архетипическая библейская первооснова спустя столетия, уже в момент получения богоизбранным народом Синайского законодательства, закреплена в шестой заповеди Декалога «Не убивай». Но, как христиане, мы понимаем, что, с одной стороны, мы должны понять, откуда в человеческой истории, даже в религиозном срезе, столько убийств, а с другой стороны, понять, что значит для нас новозаветное откровение. Потому что большая часть нецерковных людей, услышав эту заповедь, облегченно вздыхает. Почему? Дескать, уж в этом-то мы не согрешили. И действительно, людей, которые в наше время связаны с постоянной возможностью пролития чьей-то крови, не так уж и много. Еще меньше среди них тех, кто ее уже пролил. Вот. Но если посмотреть на дело серьезнее, посмотреть глазами Христа, то мы увидим, что эта заповедь обличает почти что каждого. И вот евангельское откровение говорит нам следующее. «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. То есть Христос нам говорит о том, что не только преступление как проступок, как совершенный акт, как действие, но и мотив, который, может быть, не выразился в этом действии, подлежит суду. И это действительно про нас. Посмотрите, сколь часто, не имея возможности отомстить своим обидчикам публично, просто потому что у них власти или силы больше, а мы в душах своих гневаемся, ненавидим их тем сильнее, чем больше оскорбления мы претерпели. Нередко дело доходит до мысленного убийства. О том, как это происходит, чаще всего прекрасно сказал русский религиозный философ Владимир Соловьев. Я его процитирую. «При живом воображении и малой духовной опытности развитие злого помысла совершается очень быстро. Так, например, у вас явилась мысль о враждебном вам человеке, сопровождаемая хотя бы слабым чувством обиды, негодования или гнева. Если вы сейчас же не отгоните ее, то воображение, покорное дурной страсти, разом создаст живую картину. Вот вы уже встретились с неприятным лицом и поставили его в неловкое положение. Вся его негодность обличена. У вас является желание великодушия, но разгоревшаяся уже страсть превозмогает. Однако вы еще держитесь в границах благовоспитанности. Слагаются тонко извительные речи, но скоро они становятся более извительными, чем тонкими. Раздаются оскорбления словом, потом оскорбления действием. Дьявольски сильным кулаком наносите вы победоносные удары. Злодея прокинут, злодей убит, и вы каннибальски пляшете на его трупе. Дальше уже идти некуда, и приходится только креститься и отплевываться». Конец цитаты. И это действительно очень тонко подмечено, потому что обиды, которые мы претерпеваем от ближних в разной ситуации, они не исчезают сразу же. Это только совершенный человек может смотреть на обидчика глазами Бога. И все мы испытывали это чувство, причем интересно, что вот этот самый культурный сценарий, о котором я уже упомянул, предполагает разную реакцию на возникший помысел. Все мы слышали про японские комнаты для подчиненных в больших фирмах, где человек может, обидевшись на начальника, с тем, чтобы помысел не ушел в подсознание, сразу же разрядиться. Это выражается в том, что, зайдя в комнату, он подходит к манекену, который или образно, или реально похож на начальника, берет бейсбольную биту и колотит этот манекен до тех пор, пока не происходит успокоение. О чем это говорит? Это говорит только о том, что если бы у этого человека была реальная власть, законное обоснование его желания, то есть он был бы не подсуден, жил бы в обществе, где право силы железного кулака все решает, то тогда, конечно, от его обидчика ничего не осталось бы. И только закон и страх сдерживают человека от совершения преступления. Но Христос говорит, если ты способен на такое в мыслях, или даже вот так разряжаешься, как это делают представители других цивилизаций, то значит, ты готов на это и в реальности. В мыслях своих ты уже расправился, ты уже убил. И тут возникает вопрос, а как человек должен отреагировать на негодность ближнего своего? Ну вот представьте ситуацию, сконструируем ее, исходя из нашей российской реальности. Допустим, вы поздно вечером возвращаетесь домой в метро. Вот, в полупустой вагон вы сидите, и вдруг некто подвыпивший, агрессивный, проходит мимо вас и наступает вам на ногу. Или даже задирает вас, ну, по поговорке, да, почему шляпа не зеленая или почему без галстука. Вот, как себя поведет человек? А на самом деле реакция очень разная у всех людей. Тот, кто чувствует свою собственную силу, он, может быть, даже и вступит в конфликт, чего и нужно обидчику. Вот. Тот, кто понимает, что сил у него нет, и связываться с хулиганом бесполезно, он сделает вид, что не заметил этой обиды. Но опять-таки в мыслях, наверное, изничтожит его. Вот. Кто-то, может быть, продвинувшийся духовно дальше, скажет, наверное, что-то в моем облике, в моем поведении было такого, что привлекло агрессию этого человека. Сам виноват. Вот. Надо лучше выглядеть, смиреннее себя вести. Вот. А кто-то подумает, уже исходя из своей религиозной, христианской совести, о том, что, может быть, я и не виноват, но по отношению к этому человеку я должен исполнить заповедь Христову. Тебя ударили по правой щеке, подставь левую. И вот в связи с этой достаточно сложной максимой, аскетической, нравственной, я хотел бы предложить вам следующее рассуждение. Конечно, можно это и в буквальном смысле совершить. И многочисленные заповеди, они так и осуществлялись христианами в истории. Ну, вспомните, например, Толстого. Сегодня мы еще будем к его творчеству возвращаться. Отец Сергий. Если глаз твой соблазняет, вырви его. Если рука тебя соблазняет, отсеки ее. Напоминаю, что отец Сергий отсекает себе палец с тем, чтобы преодолеть плотской соблазн по отношению к искушающей его женщине. Вот. И нельзя сказать, что христиане отказываются от буквального прочтения любой заповеди. Конечно, у них есть не только буквальная интерпретация. Еще Иоанн Златоуст говорит, ну, начнешь сесть себе руки, вырывать глаза, а что делать с мыслями? Мысли-то ведь остаются и у человека абсолютно скованного в своих действиях. Ну, вот помните, кажется, в стихотворении «Моя молитва» Козлов, который к концу жизни был полностью парализован, слеп, он написал следующее. «Но в мрачном горестном уделе, хоть я без ног и без очей, еще горит в убогом теле пожар пылающих страстей». То есть он свидетельствует о том, что хотя тело отказывается ему служить, в его душе происходит все та же страстная жизнь, все та же буря, преодолевать которую необходимо. Но в некоторых случаях реальное, буквальное исполнение заповеди очень даже помогает. И вот когда мы от этого рассуждения переходим к конкретному примеру, подставление одной щеки вместо другой, по которой ударили, вызывает у нас массу вопросов. Что это означает? Человек наступил мне на ногу, а я предлагаю ему вторую и говорю, дави дальше. Вот, он срывает с меня шарф, я говорю, возьми кошелек. Вот. И вот думаю, что все-таки иногда такая простота хуже воровства, потому что это будет поощрять хулиганов. Но что имеется в виду? Мне кажется, речь идет о том, что мы должны остановить зло на себе. Но в психологии это называется эффектом мягкой стены. Вот вы бросаете теннисный или какой-то другой резиновый предмет в стену, и он отскакивает. Причем иногда резина устроена таким образом, что отскакивает еще сильнее. Вот. А если вы эту стену сделали мягкой, неважно, ват ее били, мат спортивный, привалили к ней, то тогда резиновый предмет, любой другой, который способен отскочить, ударяясь о эту мягкость, вот, он не пружинит. Вот, он как бы поглощается этим предметом и падает. Вот, и поэтому, когда мы говорим о том, что необходимо остановить зло на себе, это означает, что человек в тот момент, когда он испытывает агрессию со стороны ближнего, проделывает над собой какую-то внутреннюю работу. С чем эта работа связана? А с обычным рассуждением. Я не виноват. Этот человек хулиган. Его поведение по отношению ко мне жестоко, несправедливо, но это происходит по одной простой причине. Бог зачем-то ввел этого человека в мою жизнь и смотрит, как я отреагирую. И я могу отреагировать по-разному. Я приводил примеры не религиозной реакции. А религиозная реакция, она связана с тем, что человек задает себе вопрос. Да, я не виноват, но, может быть, Бог смотрит, как я себя поведу. А повести я себя должен так, чтобы своим поведением заявить о своем христианстве и самому себе, и этому человеку, и в то же время, может быть, искупить какую-то часть своей вины не по отношению к этому человеку, а по отношению к Богу, складывающуюся из других своих поступков и из другой своей жизни. Я напоминаю вам поразительный эпизод библейской истории, когда Давид, изгнанный из города собственным сыном Авессаломом, отказывается остановить хулителя его царского достоинства. Некто идет и ругает его, на чем свет стоит. И слуги, воинственные люди, ушедшие с Давидом, говорят, «Господин, позволь, мы снимем с этого пса голову». И тогда Давид возражает, «Что вам до меня и до этой ситуации?» И называет этих людей по имени, дети Саруи. «Может быть, Бог презрит на мое смирение». То есть он увидит мое смирение. Но о том, в чем суть этого смирения, я думаю, мы продолжим с вами в следующей передаче. Благодарю за внимание. У микрофона был протоиерей Евгений Горячев. До свидания. До свидания. До свидания.